Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу представить вам новую программу, которая будет называться «Человек матрицы». Ведем мы ее с моим близким товарищем и коллегой Михаилом Санилевичем, преподавателем Кабалы. А спрашивать мы сегодня будем, как и в предыдущих наших передачах, профессора, руководителя Международной академии Кабалы Михаила Лайтмана. Тема этой передачи – «Человек матрицы». Почему матрицы? Все видели фильм прекрасный, на мой взгляд, прекрасный «Матрица», который довольно интересно рассказал нам о том, что мы существуем внутри некой матрицы, что наш мир нереален. Если вы не возражаете, я напомню нашим зрителям и нам с вами небольшой отрывочек из фильма «Матрица». Если можно, я попрошу нашего режиссера сейчас нам это показать.
Могу дать тебе один совет. Будь честным. Он знает больше, чем ты можешь себе представить. Наконец-то. Добро пожаловать, Нео. Как ты, наверное, уже догадался, я Морфей. Для меня это большая честь. Нет. Это для меня большая честь. Прошу тебя. У тебя взгляд человека, который принимает то, что он видит, потому что он думает, что он проснется. На самом деле, как ни смешно, это недалеко от истины. Ты веришь в судьбу, Нео? Нет. Почему нет? Потому что мне не нравится идея того, что я сам не контролирую свою судьбу. Я понимаю тебя, понимаю на все 100%. Я тебе скажу, почему ты здесь. Здесь потому, что ты что-то знаешь. Ты не можешь объяснить, что ты знаешь, но ты чувствуешь это. Ты всю свою жизнь чувствовал это. Это в тебе есть как заноза в мозгу, она сводит тебя с ума. Это чувство и привело тебя ко мне. Ты понимаешь, о чем я говорю? Матрица? Ты хочешь знать, что это такое? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас, в этой комнате. И ты видишь ее, когда выглядываешь в окно или когда включаешь телевизор. Ты чувствуешь ее, когда идешь на работу, когда идешь в церковь, когда платишь налоги. Это мир, который натянули на твои глаза. Мир, которые натянули на твои глаза, чтобы ослепить тебя, не дать тебе увидеть правду. Какую правду? Что ты раб, Нео. Что ты раб, Нео. Ты раб, Нео. Как и все остальные. Ты родился в рабстве, которое ты не можешь почувствовать. Это тюрьма твоего разума. К сожалению, никому нельзя рассказать, что такое матрица. Это можно только увидеть самому. Это можно только увидеть. А что такое реально? Как определить, что реально? Если ты говоришь про то, что можно потрогать, почувствовать, увидеть, тогда реальность — это всего лишь электрические сигналы, которые интерпретирует наш мозг. Это всего лишь сигналы, которые интерпретирует наш мозг. Матрица — это система, Нео. Это система — наш враг. Когда ты внутри, смотри вокруг, и кого ты видишь? Учителей, бизнесменов, адвокатов, плотников. Это разумы тех людей, которых мы хотим освободить, но пока мы их не освободили, они часть этой системы. Постарайся понять. Большинство из них не готовы к тому, что их отключат. Многие из них настолько инертны, настолько безнадежно зависят от системы, что они будут сопротивляться, чтобы защитить ее. Ты слушаешь меня, Нео? Или ты смотришь на эту женщину в красном платье? Я... Посмотри еще раз. Стоп. Если ты не один из нас, ты один из них. внутри матрицы. Они все и никто.
Ну вот, мы посмотрели замечательную цитату из фильма. И я хотел с вами перейти к очень серьезной теме. Нас на Земле живет 6 с лишним миллиардов людей. 6 с лишним миллиардов людей, рожденных внутри с ощущением того, что они должны быть счастливы. И 6 миллиардов людей, которые постоянно натыкаются на несчастье. Мы с вами знаем, что это все проистекает из причинно-следственной цепочки, существующей задолго до того, как мы родились на этом мире. Я хотел бы, чтобы мы сегодня в этой передаче помогли тем, кто ощущает наш мир как абсолютную реальность и даже не допускают мысли о том, что может существовать некая другая реальность. Поэтому мое предложение следующее. Давайте начнем все сначала. Творец создал, и давайте мы с вами тоже посоздаем немножко. Практически большая часть человечества в той или иной степени читала Библию, читала Ветхий Завет. В этой книге говорится о том, что была создана душа. Если можно об этом.
Ну, вообще-то в Библии не говорится о том, что создана душа. Библия рассказывает просто о создании человека якобы из земли, водички, и о том, что затем с ним произошло, как они там плодились и размножались до нашего времени. Это, в общем-то, исторический некоторый эпос, не более того, который, конечно, включает в себя главного героя Бога, и, так сказать, пониже его народ, потом остальные персонажи, народы и так далее. Но, в общем, о духовном там, о душе я не вижу точно, если мы будем читать Библию в том виде, как ее читают. Поэтому я даже не знаю, на каком уровне разговаривать. Сотворение, как оно выглядит в Библии и каким образом его трактует по Библии Каббала, это очень сложная параллельная система постижения, познания, когда человек действительно должен видеть себя в двух мирах одновременно. В том мире, в котором ведется повествование, так сказать, лингвистически, логически, реально, так сказать, предстающим перед любым человеком образами. И в том мире, в той плоскости, где оно представляется в виде сил, которые действуют в каком-то объеме, и эти силы рисуют человеку эти образы. Так вот, или мы будем с вами рассуждать как человек, наблюдающий на экране, допустим, монитора фильм, или мы будем с вами разговаривать о силах, которые образуют эту картину.
Спасибо, что вы уточнили. Я как раз хотел предложить взять за основу систему вышивки. Очаровательная женщина, в далекие времена, сидя дома у камина, вышивала любимому мужу красивую картинку. И однажды, ее закончив, ему и показала. Муж был, естественно, восхищен. А ребенок их не удовлетворился этим. Он взял эту картинку и перевернул. И увидел обратную сторону, где все запутано, где разные нитки, узелки и все и прочее, прочее, прочее. Так вот, я хотел бы, чтобы мы сегодня говорили не о той картинке, которую видим своими глазами, например, город, который нас окружает, люди, идущие по нему, а именно обратную сторону вот этой вышивки. Угу. Именно о ней и только о ней.
Хорошо, давайте попробуем говорить только о ней, а потом, может быть, сможем как-то связать хоть немножко ту картину силовых структур, связи
с нашим миром.
Безусловно. Так вот, мы имеем дело с силами. Практически это две силы. сила дающая и получающая. Положительное и отрицательное можем их назвать. Которые между собой движутся от начала своего, когда положительная сила создала отрицательную. Положительная сила – это сила отдачи, и отрицательная сила – это получение.
Что такое отдача и получение?
Получение – желание насладить, дать, и желание получить, взять, наполниться.
Получить – это наслаждение?
Да. Причем они абсолютно равны по своему качеству, по своей мощи. То есть в той мере, в которой это желание получать – желает получить, в той мере это желание отдать, желает отдать.
Вы нам сейчас рассказываете самый первый момент сотворения?
Да, да, да. Когда вот эта первая сила желания отдать, она первична. И она называется творец. Потому что она и сотворяет эту вторичную силу, которая называется творение. Из этих двух всего лишь составляющих и состоит все мироздание. Высшие миры, наш мир, потусторонние, эти, неважно кто и что. Только из этих двух сил. Больше нет в природе вообще. В том, что можно о чем-то говорить, представить, что вообще существует. Больше нет ничего. Единственное, что затем появляется, желание у вот этой вот второй нашей силы, желание получить, уподобиться первой силе по своему действию. Это желание получить, оно желает только получить в себя, абсорбировать, наполнить себя. Она вдруг начинает желать отдавать, так же, как первая сила, быть ей подобной. Отдавать она не может, она состоит только из желания получать. Но что она может сделать? Она может уподобить свое желание получать, приспособить его, сделать его таким, чтобы она получала ради отдачи. И тогда она будет равна дающему, Творцу. Так вот, тогда эта вторая сила, вторичное творение, становится равным Творцу. Вот в таком состоянии, когда она получает, при получении она этим отдает. Она это делает только для того, чтобы оказать наслаждение дающему. И вот получается, что здесь у нас есть всего лишь три состояния. Первое состояние – это только лишь Творец, как бы замысел его. Второе состояние – это создание первичного творения. И третье состояние – это исправление. Исправление. Когда это творение достигает подобия Творцу. То есть творение равно Творцу.
А где здесь душа?
А вот это и есть душа. Это,
что именно?
Это конструкция и
которая?
Есть, неважно какая. Это еще первичная, а это уже исправленная.
Значит, кроме первой творец, все остальное душа?
Да.
Значит, в мироздании существует двое, творец и душа?
Да. Творец как основополагающий, формирующий, наполняющий. Душа как получающая, при этом стремящаяся к отдаче Творцу, к взаимодействию с Ним, к равенству с Ним, к подобию, слиянию с Ним.
Откуда в душе так возникает желание стать похожим на Творца?
От воздействия самого Творца. Она ощущает, что Он дающий, и поскольку Он выше и дающий, то это свойство оценивается душой, оценивается творением как высшее, и поэтому он начинает стремиться уподобиться ему.
Как маленький ребенок,
свойству.
Да?
То есть хочет как маленький брать ребенок пример, желает брать пример, да, у отца.
Сколько душ создал Творец?
О, для того, чтобы произвести вот это вот исправление, перейти от второго пункта к третьему, для этого и существует практически вся система исправления, которая включает в себя множество ступеней. То есть творение необходимо привести к такому состоянию, когда бы оно ощутило Творца как наполняющего, ощутило бы его как высшего, ощутило бы его как желательного для получения от него этого свойства. Творение, чтобы пожелало стать на статус, на уровень Творца, пожелало быть таким, как он. То есть это желание получить, оно должно так проникнуться величием желания отдавать, что оно пожелало бы из себя это сделать. Оно бы помучилась хорошенько в своих исканиях, а как же могу я это сделать? Я не могу изменить себя и стать творцом. Я могу сделать себя подобным ему. Каким образом подобным? Оно должно найти какой-то алгоритм своего преобразования из творения получающего в творение подобное творцу отдающее. Как это можно сделать? Вот здесь творение проходит такую длинную череду всевозможных в себе поисков, преобразований, изменений. Причем эти все ступени поисков, как дойти до состояния равного Творцу, оставаясь собой, потому что себя, свою суть, желание получать, она изменить не может. Эти все ступени, они ступени нисхождения от Творца, ступени разбиения, ступени отдаления, скрытия, ступени постижения различными частями этого творения. Оно разбивается на множество частей, называемые частные души. Эти частные души спускаются до состояния, которое называется наш мир. То есть они уже не ощущают Творца, они не считают свое наполнение, они ощущают себя как наши тела. То есть абсолютно отделенные от всего, существующие отдельно друг от друга, не имеющие никакого отношения ко всему этому процессу, настолько отдаленными, настолько изолированными от света, от воздействия Творца. И затем, как из этого состояния самоудаленного, самого плохого, эти желания, разобщенные, маленькие, желания насладиться, начинают осознавать, что им надо вместе собраться, что им надо начать друг относительно друга отдавать, быть подобными Творцу. И поэтому они разбитыми оказались в нашем мире, разобщенными, чтобы именно из этого разобщения на таком маленьком уровне найти вот этот вот стиль, смысл, способ соединиться между собой ради того, чтобы в итоге своего соединения уподобиться этой высшей, создавшей их силе.
Отлично. Душа одна была создана или много?
Одна.
Одна.
Да. Вот это состояние, творение, это и есть первоначальное состояние души, самое первое ее состояние. Это та же самая душа, только относительно себя ощущающая, как разорванная якобы на куски, на какие-то, на различные свойства, части, силы, стремления. Но на самом деле она все равно одна. Это только лишь таково ее ощущение.
Желание получать, это и есть душа?
Да.
И это желание получать, оно одно или их много, этих желаний?
Оно одно. Желание получить все, что исходит от Творца.
Но оно как-то разделяется, есть какой-то спектр. Вот я в моем мире, насколько я знаю, у меня огромное
это
количество желаний.
Это происходит затем, получается. Разделение на множество разбитых различных желаний, противоположных подчеркнутых.
Здесь еще этого нет.
Так? Нет, здесь этого нет.
Если я ощущаю желание получать, это значит, что я ощущаю свою душу. Так ты могу сказать? Я постоянно ощущаю желание чего-то получить. Это значит, что я ощущаю свою душу. Так?
Нет.
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 А как?
Потому что мы находимся в таком состоянии, когда наше желание получать, оно просто желание получать, не от кого-то, не что-то, а просто желание получать. Душой называется желание получать, ориентированное получить от Творца, в мере подобия Ему.
Душой называется вот это состояние, которое мы показали как минус.
Все
или душой называется, которое плюс уже.
Все состояния желания получать можно назвать душой, но мы в нашем восприятии сегодняшнем, в состоянии, в котором мы находимся, делим все наше ощущение на несколько различных стадий, уровней. Когда мы ощущаем наше тело, ощущаем окружающий наш мир, ощущаем другие тела, других людей, неживую растительную, животную, человеческую природу. И поэтому надо договориться сначала о лексиконе. Что мы подразумеваем под этим, под всем? Мы тут подразумеваем эти тела, эти персонажи, эти физические или какие-то там тела, или подразумеваем силы. Потому что Каббала под всеми этими деталями мироздания подразумевает только желание получать, только силу получать, силу желания. То, что эта сила желания рисует нам на нашем экране какие-то образы, Это уже следствие, абсолютно последнее, самое низшее из всей картины мироздания. То, что эти силы представляются нам в виде образов. Лучше всего от этих образов вообще изначально отказаться, мы изучаем только силы. И имеем дело с ними.
Отлично. Объясните мне, пожалуйста, почему здесь стоит знак минус, а здесь стоит знак плюс? Почему эти силы противоположны?
Потому что это отдающая, это получающая.
Я не понимаю этого. Что делает вот это? Вот какая ее природа? То, что называется душой.
Ее природа – изнанка отдающей силы.
Противоположность.
Отдающая сила создала для себя, как бы своим оттиском обратным, получающую силу.
На что похоже это в нашем мире? Я не знаю. Оно втягивает
в
себя...
На печать и отпечаток.
Так.
На матрицу и патрицу.
Нет, функция. Что она делает? Вот.
Получающая сила?
Да.
Она желает насладиться тем, что отдающая сила ее наполнит.
Я желаю заработать миллиард долларов, но при этом лежу на диване.
Так.
И не шевелюсь. У меня миллиард не появляется. Эта сила тоже лежит на диване и только желает... Или она каким-то образом действует?
Если ты
какая
лежишь на диване,
сила, как она
желаешь,
проявляется?
Это не сила.
Так, а что это?
Это просто фантазии.
Угу.
Тот, кто желает, его желание измеряется той работой, той энергией, которую он может, которую он желает выдать для того, чтобы достичь желаемое. Иначе это просто разговоры.
Как проявляется эта сила? Как она действует?
Эта сила действует...
Как вылез
в направлении, в обратном
когда
направлении
к
отдаче.
Я не понимаю, ну, что это отдача, но мне говорят, а это в противоположную сторону.
Ну, по-моему, каждому человеку ясно, что если я к чему-то стремлюсь, допустим, я люблю что-то, то я к этому стремляюсь. Теперь, как измерить силу моего устремления? Сколько я могу за это заплатить? Сколько дней я могу к этому идти? Сколько ступенек я могу к этому подняться? Сколько людей по дороге к этому я могу убить? Сколько лет мне понадобится, чтобы достичь того, что я желаю? То есть это мое желание получить, оно измеряется в том количестве мощности, энергии, которую я готов потратить, чтобы достичь желаемого.
Хорошо. Вы сказали, что душа эта захотела стать как Творец.
Да.
Ему подобным. Угу. Таким же.
Да.
Соответственно, под это, если я вас правильно понял, Творец создал целую систему того, как удовлетворить желание души, чтобы она стала ему подобной.
Нет, Творец ничего тут не создает. Надо понять, что Творец – это сила природы. Нет у него какого-то желания одного, желания другого. Мы говорим о двух силах лучше всего, а не о желаниях. Вот эти две силы, они сейчас взаимодействуют между собой, ничего другого нет. Иначе, когда ты говоришь «творец», то ты думаешь так, сила есть отдачи, и еще кроме этого творец какой-то. Нет этого. Сила отдачи, желание отдачи – это и есть творец.
Окей, хорошо.
Так вот, существуют две этих силы, которые сейчас начинают между собой взаимодействовать. Вторая сила, желание получить, появилась из первой силы, и они продолжают между собой сейчас взаимодействовать.
Во имя того, чтобы вторая сила...
Не во имя, не во имя. Из их взаимодействия и выходит все остальное, что должно произойти между из их соединения. Первая сила, желание отдавать, наполняет вторую силу, желание получить. Вот как в стакан наполняешь жидкость.
Желание получить – это как стакан?
Да. И желание отдавать – это как то, что оно желает отдать. Вот, допустим, стакан желает получить, допустим, кофе. Вот я его наполняю кофе. Теперь это кофе, которое находится в стакане, передает ему свои свойства. А желание получить, которое принимает это кофе, каким-то образом воздействует на наполнитель. Придает ему свою форму, придает ему свою температуру, заставляя, так сказать, войти в контакты, в равновесие в какое-то и так далее. То есть эти силы начинают взаимодействовать между собой. Ты видишь, они приняли одну и ту же форму.
Да,
они достигают
какая?
Одной и той же температуры. Цель, никакой цели нет.
Вы же мне нарисовали ее.
Не, это она получается, эта цель в результате их взаимодействия.
Душа в этом состоянии знает, что она хочет быть такой?
Нет.
Нет?
Нет.
Так,
откуда она должна знать?
Чистое тупое животное, как ее ведут, так она и действует?
Абсолютно чисто такое. Это просто желание, больше ничего. Ничего в ней еще не проявилось.
Разума нет?
Нет. Откуда должен быть разум? Почему разум? Если мы говорим только о желаниях, зачем ты мне вставляешь какое-то новое определение? Нет такой категории разум.
Нет.
Нет.
Пойдемте сейчас дальше.
Затем полепим.
Да. Субтитры сделал DimaTorzok.